Говорит Радио Свобода. Добродетельная жизнь. К 125-летию со дня рождения Агаты Кристи. Специальная программа корреспондента Радио Свобода в Лондоне Натальи Голицыной.
Подсчитано, что в мире опубликовано и распродано более 2 миллиардов книг Агаты Кристи, что делает ее мировым рекордсменом литературной популярности. С ней могут соперничать лишь тиражи Библии и произведения Шекспира. Кристи опубликовала 66 детективных романов и 14 сборников рассказов, не считая 6 любовных романов, подписанных псевдонимом Мэри Уэстмакут. Ее самый популярный роман «10 негритят» распродан тиражом более 100 миллионов экземпляров. Кроме того, романы Кристи лидируют среди переводной литературы. Согласно статистике ЮНЕСКО, ее книги были переведены более чем на 100 языков. Ее пьеса «Мышеловка» бьет рекорды продолжительности театральной постановки. Она непрерывно идет в Лондоне с 1952 года, и к 2015 году состоялось уже более 25 тысяч представлений, которые по-прежнему проходят с аншлагом. По романам Кристи снято более 30 художественных фильмов, не считая знаменитого телесериала из 70 эпизодов «Пуаро Агаты Кристи». В 1971 году за выдающийся вклад в британскую литературу королева Великобритании присвоила Агате Кристи звание кавалерственной дамы, что равнозначно возведению мужчины в рыцарское достоинство. Неудивительно поэтому, что пришедшийся на этот год 125-летний юбилей Агаты Кристи превратился в Великобритании в событие национального масштаба. Международный фестиваль ее имени пройдет в течение 9 дней в городе Торки в графстве Деваншир, где 15 сентября 1890 года родилась Агата Мэри Клариса Миллер, получившая мировую известность под фамилией первого мужа. В этом городе она написала многие романы, там же прошли ее детство и юность. О событиях и программах Международного фестиваля Агаты Кристи рассказывает в интервью «Радио Свобода» его директор, профессор Анна Фартинг.
Один из самых интересных аспектов международного фестиваля «Кристи» – акцент на международных интерпретациях и исследованиях ее творчества. Мы выделили для этого особый день – 17 сентября. Ожидается приезд литературоведов из Германии, Бельгии, Франции, Индии, Японии и других стран. Известно, что Агата Кристи очень любила готовить и была знатоком кухни многих стран. Гурманом был ее любимый Эркюль Пуаро. Зная это, мы пригласили знаменитого французского повара и автора многих кулинарных книг Анн Мартина, которая приготовит блюда, упоминавшиеся в книгах Кристи, причем сделает это на кухне самой Агаты в ее Гринвей Хаузе. Анн проштудировала все романы Кристи и составила рецепты подававшихся там кушаний. Она будет готовить для небольшой аудитории, поэтому мы решили повторить этот обед дважды.
Сколько посетителей фестиваля ожидается в этом году?
Не уверена, сколько их будет в этом юбилейном году. Ясно, что намного больше, чем в прошлом. Мы рассчитываем по меньшей мере на приезд 10 тысяч человек. В этом году в течение 9 фестивальных дней состоится более 100 разного рода мероприятий.
Вы упомянули об исследовательских программах фестиваля. Что конкретно вы имели в виду?
Писатель Мартин Эдвардс сделает доклад о жизни и книгах Агаты Кристи и расскажет о ее современниках и последователях. Приезжает ученый-химик, специалист по ядам доктор Кэтрин Харкоп, который расскажет о ядах, использовавшихся в романах Кристи, и о том, как это соотносится с опытом работы Кристи фармацевтом. Одна из наших программ посвящена Арчи Кристи, первому мужу Агаты. О нем редко говорят, а между тем он сыграл важную роль в ее жизни, хотя они и развелись. Если Агата Кристи получила домашнее образование, и у нее было свободное и счастливое детство, то ее муж учился в традиционной частной школе-интернате. Его отец служил в британской администрации в Индии. Мы посвятили Арчи Кристи специальную выставку в Гранд-отеле в Торкии, где он и Агата провели свой короткий медовый месяц после свадьбы в 1914 году. Еще одна наша программа посвящена роли книг Агаты Кристи в изучении английского языка для иностранцев. Ее романы обычно используются в наших школах английского языка, где учатся приезжающие со всего мира студенты. Книги Кристи очень удобны и в этом отношении, поскольку захватывающий сюжет заставляет учеников продолжать чтение до конца.
Какова судьба дома Агаты Кристи в Торке, где она жила многие годы? Удалось ли его сохранить и создать там музей?
Гринвей Хаус, который Агата Кристи приобрела в 1938 году в качестве загородного дома, это большой особняк в георгианском стиле с огромным садом, в котором она любила работать. До 1999 года дом принадлежал наследникам Кристи, но затем перешел в ведение Национального треста, занимающегося сохранением и реставрацией британского архитектурного наследия исторических памятников. Дом этот открыт для посещения и превращен в мемориальный памятник Агаты Кристи. Там сохранена прежняя обстановка. Можно, сидя на диване, просмотреть библиотеку писательницы, а на лужайке в саду поиграть в крокет. Это очаровательный, очень импозантный дом, который открыт круглый год, а не только в фестивальные дни.
В автобиографии Агата Кристи называет свое детство счастливым, хотя большую часть времени она проводила дома, не общаясь с другими детьми. Родители настояли на домашнем образовании дочери. Ее обучали не только умению читать и писать, но и музыке. Позднее, в 1905 году, состоятельные родители, принадлежавшие к верхушке среднего класса, отправили ее в Париж, где она продолжала образование в трех пансионах. Именно тогда у нее возникло страстное желание стать оперной певицей. Модный в Европе на рубеже веков спиритизм не обошел и семью Агаты. Родственники считали, что ее мать Клара была медиумом и обладала способностью общаться с потусторонними силами. Видимо, уже тогда у Агаты Кристи зародился интерес к эзотерике, к паранормальным явлениям, которые можно обнаружить в ее романах. Характерно, что один из ее главных литературных учителей, Артур Конан Дойл, также был спиритом. Агата много читала, посещала балы местной аристократии. На одном из них, в доме лорда Клиффорда, она познакомилась со своим будущим мужем Арчибальдом Кристи, лейтенантом, впоследствии полковником королевских ВВС. Они поженились в декабре 1914 года, наспех обвенчались в Бристоле, где жили родители Арчибальда. Шла Первая мировая война, и лейтенант Кристи вырвался с фронта в кратковременный отпуск. Агате было 24 года, а муж был на год старше. Во время войны Агата Кристи служила в добровольческом вспомогательном корпусе, работая медсестрой в военном госпитале в родном Торке. После войны Агата с мужем переехали в Лондон, где Арчибальд продолжил службу в военном министерстве. В 1919 году у них родилась дочь Розалин. К тому времени у Агаты созрело твердое намерение стать писательницей, по примеру старшей сестры Марджори. Ее дебютный роман «Таинственное происшествие в Стайлз», на страницах которого впервые появился Эркюль Пуаро, был отвергнут 6 издательствами. В конце концов, небольшое издательство «The Bodley Head» после долгой проволочки опубликовало книгу тиражом в 2000 экземпляров. Гонорар Кристи составил 25 фунтов. Как рассказывала сама писательница, внешний образ Пуаро возник случайно, когда она ехала в автобусе, полном бельгийских беженцев, которым во время Первой мировой войны предоставила убежище Англия. Кристи обратила внимание на одного из них, тщательно одетого усатого коротышку. Он и стал прототипом великого сыщика. Ну а о том, как возник образ мисс Мапл, лучше всего рассказывает сама Агата Кристи. Это ее собственноручная запись на домашнем магнитофоне.
Мисс Марпл настолько незаметно вошла в мою жизнь, что я едва заметила ее появление. Я всегда недолюбливала чрезмерную решительность и показную энергичность современных сыщиков. Мне понадобился более скромный и незаметный персонаж в качестве расследователя. Так возник этот образ пожилой деревенской дамы, которую я влачила в одежды моей бабушки. Не буду утверждать, что мисс Марпл точный портрет бабушки, но у них много общего. И хотя бабушка, в общем, была приветливым существом, она всегда жила в ожидании самого худшего от людей и событий. Характерно, что эти ее опасения со зловещей точностью чаще всего оправдывались. У меня нет намерения превратить мисс Марпл в постоянного персонажа своих книг, вряд ли она превратится и в соперника Пуаро. Не думаю также, что нужно организовать ее встречу с Пуаро. Я не перестаю получать письма от читателей, в которых они советуют мне заставить их встретиться. Я против этого. Эркюль Пуаро – законченный эгоист. Он блестящий профессионал, который вряд ли сможет принять непритязательный и дилетантский мир мисс Марпл.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу Натальи Голицыной «Добродетельная жизнь» к 125-летию со дня рождения Агаты Кристи.
Брак Агаты с Арчибальдом Кристи оказался несчастливым. Муж практически открыто жил с коллегой по службе Нэнси Нил и требовал развода. 3 декабря 1926 года Арчи и Агата крупно поссорились, после чего Арчи ушел из дома, чтобы провести уикенд с любовницей. В тот же вечер Агата Кристи исчезла из дома, оставив записку, что уезжает в Йоркшир. Позднее был обнаружен ее автомобиль, но Агату не могли найти в течение 10 дней. Ее исчезновение вызвало ажиотаж, поползли слухи о самоубийстве. К тому времени Кристи уже стала знаменитостью. Более 1000 полицейских были брошены на ее поиски. Ее искали 15 тысяч добровольцев. Конан Дойл передал знакомому медиуму перчатки Кристи с просьбой попытаться определить ее местонахождение. Это была таинственная мелодрама, подробности которой перемывали все газеты. Наконец, 14 декабря, на 11-й день, Агату Кристи обнаружили в гостинице небольшого городка Харрогейт, где она зарегистрировалась под фамилией любовницы мужа, как Тереза Нил. Наделавшая много шума исчезновение Агаты Кристи пытались объяснить неожиданной амнезией, депрессивным состоянием, желанием отомстить мужу, представить его как возможного убийцу. Кристи всю жизнь хранила молчание по этому поводу. Тайна ее исчезновения до сих пор обсуждается биографами. Даже внук Агаты Кристи Мэтью Причард, с которым она была очень близка и который возглавляет фонд Агаты Кристи, обладающий правами на переиздание ее книг, разводит руками. Вот что он рассказывает в интервью «Радио Свобода».
Мы в семье никогда не обсуждали жизнь бабушки в этот несчастный период ее жизни, в середине 20-х годов. Я никогда не обсуждал этот ее поступок ни с ней самой, ни с матерью, ни с людьми, которые были свидетелями исчезновения. Могу лишь сказать, что когда люди страдают, остро переживают несчастье, они способны на очень странные вещи. Единственное, что могу с уверенностью сказать, бабушка не стремилась, как многие думают, к публисити, к тому, чтобы привлечь внимание к себе или к своим книгам. В то время она была очень несчастна, и очень многие люди на ее месте повели бы себя сходным образом.
У вас были очень близкие отношения с бабушкой. Какой она вам запомнилась?
Когда я впервые встретился с ней, я был еще совсем ребенком. По мере взросления я уже мог оценить ее доброту и сердечность. Она всегда была для меня воплощением близкого и заботливого человека. Я особенно сблизился с ней, когда в 1944 году на фронте погиб мой отец, и бабушка в течение нескольких лет помогала нам с матерью перенести эту утрату. И именно тогда зародились наши с ней трогательные и близкие отношения. Я бы выделил очень важную, как мне кажется, черту ее личности. Бабушка умела слушать, у нее был талант проникаться заботой и интересами других людей. Думаю, что это очень помогло ей писать. Эта черта ее характера ощущается в ее книгах, делая их доступными и понятными людям.
Агата Кристи в молодости хотела стать оперной певицей. Что же заставило ее отказаться от этого и обратиться к литературе?
Бабушка никогда не пела и не играла на рояле в присутствии других людей из-за своей невероятной застенчивости. Кроме того, она считала, что ее музыкальный талант недостаточен для профессиональной карьеры оперной певицы. Но основная причина, конечно, застенчивость. В молодости она мечтала петь и выступать на сцене, и даже брала уроки пения и игры на фортепиано, но психологически это было невозможно из-за этой особенности ее характера. Так что пришлось смириться и заняться более интимным и не требующим присутствия публики делом – писать романы. Несколько раз она мне говорила, что как писательница не обязана говорить о своих книгах, комментировать то, что пишет. Всю жизнь она строго придерживалась этого правила.
Насколько соответствует действительности мнение о том, что книги Агаты Кристи имеют во многом автобиографический характер?
В широком смысле ее книги были во многом результатом ее собственного жизненного опыта. Примером может служить создание образа Эркюля Пуаро. Необычные внешности и манеры Пуаро были вызваны желанием как-то отличить его от Шерлока Холмса и от множества других героев детективных романов. Многие перипетии романов Агаты Кристи в разной мере связаны с ее жизненными событиями и обстоятельствами ее биографии.
Агата Кристи написала 6 романов романтического содержания под псевдонимом Мэри Уэтмакот. Почему же она все-таки предпочла остаться автором детективов?
Временами она переставала писать детективы и сочиняла романтические истории, частично основанные на биографическом материале. Однако уже в начале 30-х годов у нее возникла устойчивая репутация талантливого автора популярных детективов. К тому времени уже были написаны первые романы о Пуаро. Детективы были ее главным источником дохода. Книги других жанров не могли бы приносить равнозначный заработок. Когда она вторично вышла замуж, детективы оказались важным подспорьем для нее и ее мужа-археолога. Писательский опыт, который Агата Кристи приобрела, создавая детективы, она использовала в работе над книгами в другом жанре. Тот факт, что она писала их под псевдонимом, думаю, говорит о том, что она считала эти книги второстепенным, побочным продуктом творчества. Видимо, эти романы удовлетворяли какие-то ее амбиции и чувства, не находившие выхода в детективах. И наоборот, опыт создания любовных и семейных романов она использовала при работе над детективами.
Недавно вы опубликовали большую подборку писем Агаты Кристи. Были ли там какие-то новые факты ее биографии? Удалось ли вам обнаружить какие-то неизданные ее произведения?
Я опубликовал не все ее письма. Часть писем решил оставить в семейном архиве. Не все интимные подробности биографии бабушки следует выносить на публичное обсуждение. В письмах нет ничего неожиданного или неизвестного. Неопубликованных романов Кристи не существует. Нет также никаких неизданных рассказов с участием мисс Марпл или Эркюля Пуаро. Если бы они были, их бы давно опубликовали. В будущем году исполнится 40 лет со времени кончины бабушки. Однако обнаружено несколько ее неопубликованных пьес. Эти пьесы написаны не на детективный сюжет, это бытовые и психологические зарисовки. К нынешнему юбилею приурочена публикация книги театрального критика Джулиуса Грина под названием «Поднять занавес. Агата Кристи. Жизнь в театре». В ней подробно разбирается театральное творчество бабушки, которая была страстной театралкой. Она много раз водила меня в театр, в частности, несколько раз и на собственную мышеловку. Кстати, когда мне исполнилось 9 лет, она подарила мне авторские права на эту пьесу. Искусство драматурга отличается от искусства романиста. Если в книге интрига может быть объяснена и описана с использованием разного рода анализов и намеков, то в театре все это подается в виде обнаженных диалогов и реплик. Ей нравилось интриговать театральную публику. Это намного труднее, чем завлекать читателя. Но бабушка умела это делать и любила принимать вызов, который ей бросал театр.
Агата Кристи несколько раз с большой симпатией выводила в своих книгах представителей русской аристократии, эмигрировавших на Запад после революции. Был ли у нее интерес к России и как она относилась к советскому режиму?
Бабушка, в принципе, интересовалась всеми странами и прекрасно относилась ко всем народам. Русские здесь не исключение. Как вы знаете, она много путешествовала. После второго брака она много времени проводила в Ираке и Сирии. Она очень интересовалась древней культурой. Бабушка написала интересную книгу, название которой взяла из любимой «Алисы в стране чудес». «Расскажи мне, как живешь». В ней описано время, проведенное со вторым мужем на археологических раскопках, и о том, как Кристи была огорчена тогдашней ситуацией на Ближнем Востоке. Она не затрагивает британскую политику, ничего не пишет о собственной стране. Она негодует по поводу условий жизни народов Сирии и Ирака. Честно говоря, не думаю, что Россия ее особенно интересовала.
Литературные критики часто называют Агату Кристи писательницей, исповедующей викторианские ценности и викторианскую мораль. Вы согласны с ними?
Конечно, она была человеком викторианской эпохи. Бабушка родилась в эту эпоху и воспитывалась в викторианской атмосфере. Однако в течение своей жизни она испытывала влияние самых разных веяний и успешно их усваивала. Конечно, в те времена изменения не происходили так быстро, как в наше время. Но, тем не менее, я бы не назвал ее противницей прогресса. И как писательница, и в частной жизни она многое усвоила в меняющемся мире.
Не так давно ученые из университета в Торонто опубликовали исследование, в котором утверждается, что к концу жизни Агата Кристи якобы страдала болезнью Альцгеймера. Это правда?
Я знал бабушку с момента своего появления на свет до ее смерти. Временами она болела, как и все люди, но никогда не страдала болезнью Альцгеймера. Не знаю, откуда ученые Торонтского университета это взяли, ведь они никогда ее не обследовали. Думаю, что это чистейшая мистификация.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу Натальи Голицыной «Добродетельная жизнь» к 125-летию со дня рождения Агаты Кристи.
Арчибальд и Агата Кристи развелись в 1928 году. Горечь несчастливого брака не помешала работе. Были написаны 6 романов и сборник рассказов. Чтобы развеять тягостные воспоминания, Кристи много путешествовала, предпочитая дальние экзотические страны. В 1930 году она оказалась в Ираке, где посетила раскопки на месте древнего шумерского города Ур, на котором работали английские археологи. Молодой археолог по имени Макс Мэллоуэн стал ее гидом и познакомил с раскопками. Любовь вспыхнула с первого взгляда. Максу было 25 лет, он был почти на 15 лет младше Агаты. Кристи жила в палатке, готовила для всей команды археологов, писала романы. В том же году Макс и Кристи поженились. Брак этот оказался счастливым и продлился до самой смерти Агаты в 1976 году в возрасте 85 лет. Много раз Кристи ездила с мужем на раскопки на Ближний Восток, где происходит действие нескольких ее романов, в частности «Убийство в Месопотамии» и «Смерть на Ниле». Мэллоуэн стал знаменитым ученым и был возведен королевой в рыцарское достоинство. Он пережил жену на 2 года. Вторая мировая война застала их в Лондоне, который подвергался интенсивным бомбежкам немецкой авиации. И вновь Агата Кристи вступила в добровольческий вспомогательный корпус. На этот раз ее направили фармацевтом в госпиталь Лондонского университетского колледжа. Именно там королева детектива познакомилась с ядами и их применением. В частности, она изучила там действие талия, который стал орудием убийства в нескольких ее романах, в том числе в «Вилле белый конь». В 1970-е годы здоровье Кристи стало сдавать, продуктивность ее снизилась. Видимо, с этим связан тот факт, что ее последние опубликованные книги «Занавес» 1975 год, в котором Иркюль Пуаро появляется в последний раз, а также сборник рассказов о расследованиях «Мисс Мапл. Спящее убийство» 1976 год, на самом деле были написаны за 30 лет до публикации и намеренно хранились Кристи до этих неурожайных лет. О причине популярности книг Агаты Кристи в интервью «Радио Свобода» говорит писатель и литературный критик Мартин Эдвардс, вице-президент Британской ассоциации детективных писателей и президент основанного Агатой Кристи клуба расследований.
Творчество Кристи – это феномен, уникальное явление в английской литературе. Главная причина популярности ее книг, на мой взгляд, в реалистичности и достоверности захватывающих читателя детективных загадок. Персонажи ее романов узнаваемы, тщательно выписаны и индивидуальны. Огромное значение имеет универсальность восприятия ее книг, их доступность людям разных культур. Читатели в Африке, Австралии или Мексике беспрепятственно воспринимают сюжетные коллизии ее романов, понимают логику поведения и побуждения их персонажей. Люди самых разных социальных классов и профессий способны идентифицировать себя с героями книг Агаты Кристи. Экономность описаний, Лапидарность стиля заставляет читателя активизировать собственное воображение, и это также работает на популярность и притягательность ее романов.
Повлияло ли творчество Кристи на формирование английской школы детектива, и в чем выразилось это влияние?
Главное влияние Агаты Кристи выразилось в разработке захватывающих неординарных сюжетных линий. Это позволяло ей надолго удерживать внимание читателя. В отличие от своих предшественников, в частности Конан Дойля, она писала преимущественно романы, а не рассказы. Заполнение такого широкого пространства загадочными событиями требовало изобретательности и таланта. Кристи пришла в литературу вскоре после Первой мировой войны, когда английская школа детектива только начала формироваться. Многие начинающие авторы детективов у нее учились. Уже в первом ее романе «Таинственное происшествие в Стайлс», опубликованном в 1920 году, содержались все элементы стиля, которые она лишь совершенствовала на протяжении последующих 50 лет. Ее стиль оказался очень влиятельным, особенно в золотую эпоху английского детектива в 20-30-е годы прошлого века. Он остается влиятельным и в наше время.
Можно ли говорить о влиянии Конан Дойла на метод Кристи?
Бесспорно, его влияние было заметным, особенно в 20-е годы, когда Кристи начинала. Но моделью для Пуаро и капитана Гастингса послужили Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Влияние Конан Дойля особенно ощущается в рассказах, написанных Кристи в 20-е годы.
Что бы вы, как автор детективов, могли сказать о писательском мастерстве Агаты Кристи, о художественном качестве ее книг?
Я всегда был и остаюсь страстным поклонником Агаты Кристи. Еще в молодости ее книги побудили меня самого писать детективы. Наибольшее влияние на меня оказало умение Кристи выстраивать захватывающую фабулу. С точки зрения специфики жанра, качество многих ее романов до сих пор остается эталонным. Не скрою, что временами я сознательно подражаю ее стилю и приемам, и не я один. Характерно, что для раскрытия тайны в романах Кристи не требуется никакой технической экспертизы, лишь маленькие серые клеточки, и это также очень привлекательная часть ее метода.
А как вы оцениваете романы Агаты Кристи, которые не относятся к детективному жанру?
Конечно, у этих романов есть поклонники, но меня они интересуют намного меньше, чем ее детективы. Часть сюжетных линий романов, которые Кристи писала под псевдонимом Мэри Уэстмакот, явно были использованы в ее детективах. Но продолжи она писать эти семейные саги, она вряд ли добилась бы всемирной известности, которую принесли ей детективы.
Агату Кристи называют королевой детектива. Другого классика английского детектива Филлис Дороти Джеймс называют современной Агатой Кристи. Кому из них, на ваш взгляд, принадлежит первенство?
Думаю, Джеймс в большей мере находилась под влиянием Дороти Сейерс, чем Агаты Кристи. Джеймс писала блестящие романы, но она сочетала детективный сюжет с социальным жанром, как это делала Сейерс. Романы Джеймс сложнее, многограннее и глубже романов Кристи. В этом смысле они современнее. Тем не менее, на мой взгляд, между Агатой Кристи и Дороти Филлис Джеймс немало общего.
В ноябре 1977 года, почти через 2 года после кончины Агаты Кристи, была опубликована ее автобиография, которая заканчивается такими словами: «Спасибо, Господи, за добродетельную жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована».
На волнах Радио Свобода вы слушали специальную программу Натальи Голицыной «Добродетельная жизнь» к 125-летию со дня рождения Агаты Кристи. Продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Любите ли вы танго? Так можно озаглавить этот выпуск «Поверх барьеров». Речь пойдет не только о танго, но и о людях, любящих танго. Оказалось, что среди постоянных и не очень постоянных авторов «Поверх барьеров» много, так сказать, тангофилов. В чем секрет? Музыкальный секрет этого, в общем, нехитрого танца. Мнение музыканта и поэта Валерия Брайнина-Пасека.
В основе любого парного танца лежит эстетика обольщения женщины мужчиной. В старинных парных танцах, в экосезе, минуэте, кадриле, в той же мазурке, этот сюжет завуалирован атмосферой учтивой игры. Танцует группа, в которой происходит обмен партнерами. Парный танец и без того эротика понарошку, а тут получается понарошку в квадрате. Ошеломляющий успех вальса связан как раз со снятием верхнего понарошечного слоя. Оставшегося слоя оказалось достаточно, чтобы возник эффект подлинной интимности. Так полуодетая женщина выглядит эротичнее обнаженной. Танцевальная музыка всегда прикладная музыка. Невозможно говорить о секрете танцевальной музыки вне хореографии и той символики, которая за ней стоит. В вальсе мужчина в прямом смысле слова пытается вскружить женщине голову. Недаром вальс в момент своего появления воспринимался многими современниками как танец непристойный. В то же время его успех невозможно было бы объяснить одной лишь эротикой, но именно ее сочетанием с лиричностью. Вальс как бы символизирует самую любовь в ее европейском понимании. Идея безрассудного полета, идея головокружения доведена в нем через трехдольность до возможных пределов. Это было такое попадание в яблочко, что на протяжении почти целого столетия у вальса не было конкурентов. Невозможно было себе представить, чтобы какой-нибудь двухдольный танец мог сразиться с вальсом на его территории. И тем не менее, это чудо произошло. Существует легенда, что танго впервые появилось в аргентинских борделях. Это неправда. И место, и год рождения танго известны. Оно появилось на театральных подмостках Буэнос-Айреса, в Сарсуэле композитора Сория «Креольское правосудие» в 1897 году. Сарсуэла вовсе не была таким уж низким жанром. Сарсуэлы писали в том числе и Альбенис, и Дефалье. Кармен Бизе с разговорными диалогами – это тоже облагороженная Сарсуэла. Но сама легенда о бордельном происхождении танго симптоматична в том смысле, что танго – танец по тем временам откровенно эротический. Его музыкальная основа – солдатский марш. И хореография, и музыка символизируют брутальную хищную эротику. Мужчина наступает, женщина отступает. Вкрадчивое приближение прерывается резким броском, убегание – захватом. В то же время женщина вовсе не беспомощная жертва, но гордый, полноправный партнер. Ее невозможно взять силой, ее необходимо покорить. Мы видим здесь тот же эффект, что и в вальсе – сочетание эротики и пронзительного лиризма – но только не в трехдольном полете, а в двухдольном маршировании. В танцевальной музыке есть только эти две структурно очевидные ритмические возможности, остальные либо производные от них, либо неочевидны. Параллельно с танго возникли и другие синкопированные марши, самым популярным из которых оказался фокстрот. Кстати, этим термином «фокстрот» в Соединенных Штатах часто называли и танго. Образная сфера фокстрота – взаимное удовольствие. Фокстрот, как парный танец, символ женской эмансипации. Эротика в фокстроте сведена к приятному времяпрепровождению, к шумной американской вечеринке с ни к чему не обязывающими поцелуями в прихожей. Фокстрот по преимуществу мажорен. В нем нет того драматически захватывающего элемента, который завораживает и танцоров, и зрителей, и слушателей в лучших минорных танго, таких как вечно юные Кумпарсита Родригеса или Эль Чокло Вильольдо, в России больше известная, как на Дерибасовской открылась пивная.
есть ли у танго философский смысл? Этот рискованный вопрос я задал по телефону профессору Лондонского университета, философу Александру Пятигорскому. «Никакого», — ответил философ, но говорить о танго охотно согласился.
Танго — это звучание начала века. Это так же, как, ну, я не знаю, как Чарльстон, скажем. Просто все мое детство... Вот я слышал танго на подмосковных дачах, на московских квартирах, на граммофонах, которые крутили во дворах домов. По переписям или переписям переписей, пластинок, звук был совершенно неописуемо плохой. Я думаю вообще, что в советской музыке, я именно говорю в советской музыке, в музыке советского периода, в 20-х и 30-х годах, все в значительной степени определялось, ее дух, ее тон, в значительной степени даже ее слова. Это был юг, все приходило с юга. Но если хочешь, танго, как и с другой стороны Чарльстон, как и с третьей стороны классический джаз, это было таким совершенно феноменальным выражением, ну, отдыха после несчастья Первой мировой войны и в преддверии следующего несчастья, то есть в преддверии кризиса, спада, и вот там ужаса начала и первой половины 30-х. Танго, ну как и Чарльстон, это была такая вот межевая музыка. Она ничего на самом деле, вот мне очень хочется об этом сказать, это будет единственная философия, вот она ничего не выражает. Она просто существует, как она есть. Это в ней пленительно. Ведь на самом деле танго, как и Чарльстон, совершенно невозможно анализировать. Примитивная бедная мелодия, бессмысленные идиотские слова. А вместе и вместе вот с жестом и танцем это совершенно неотразимо. Я позволю себе просто такую плоскую метафору, как какой-то отдых духа со среднего человека.
Как по-вашему, философ, танцующий танго, отличается от прочих людей, танцующих танго?
Вообще человек, танцующий танго, вовсе не философ, а вот просто человек. Он отличается очень сильно от человека, который танцует другой танец. Вот даже сейчас я вижу, как когда вот старые записи, люди танцуют под старые записи танго, и опять же Чарльстон. Ну, казалось бы, сколько десятилетий пролегло, сколько других манер, вот тут тебе и рок, и все что угодно, и хард-рок, и супер-хард-рок. Тем не менее, когда звучит танго, люди вдруг возвращаются к естественному жесту и движению тела начала века, ну, которые они не знают, они внуки людей, которые танцевали танго тогда, вот, а многие правнуки. Я просто вижу в этом какую-то огромную естественность этой, в общем-то, бедной музыки, но вот после этого ее уже нельзя назвать бедной.
Это юг, мнение философа Александра Пятигорского. Французский литературовед Луи Мартинес живет на юге Франции, в Провансе. Но свое первое танго он станцевал еще южнее, в Алжире, где он родился и вырос.
Я смогу рассказать только о своих алжирских детских воспоминаниях. В моем детстве и отрочестве танго успело отойти от буржуазных салонов, где царствовали умеренные адаптации джазовой музыки. Танго вернулось туда, где оно и родилось, в пригороды. Кирпичные или глинобитные недостроенные заборы, бедные домики, вездесущая пыль, нищенский мусор на пустырях. В тех местах праздничная радость бедняков довольно бесцеремонно уживалась с быстрой и хрупкой наживой мелких жуликов или сутенеров. На воскресных танцульках трудно было отличить шофера, скажем, от сутенера, безработного парня от уличного водички. И трудно было отличить прачку-подростка от несовершеннолетней проститутки. Лишь бы не было скандалов, лишь бы не было громких вызовов или неприличных слов или жестов. Ацетилен освещал площадку, кругом сидели бабушки да матери во всем черном и перебирали моряжные комбинации. От этого пригородного мирка, связанного с центром города хилой сетью дребезжащих трамваев, нас держали на нужном расстоянии не столько родительские наставления, сколько легенды о возможной поножовщине, то есть о люмпинском романтизме. То было время военное. Многих мужчин не хватало, да и ребята помоложе где-нибудь работали или искали счастья. Еще одно воспоминание о танго. Я лето проводил у тети за 150 километров от моря. Было принято все лето ездить на балы в знакомой деревне. Всей деревней. Кто на велосипеде, кто пешком, спускался за 30 километров. Мы с детворой лежали в длиннющих подводах на десятки лошадей и полвечера и полночи ехали. Полусонные вылезали из подвод, нас ослепляли скромные плошки неузнаваемой деревенской площади. Ребята постарше, с оглядкой, мешались с местной молодежью. Кругом, на пыльной границе площади, сидели те же мамы да бабушки и вели тоже моряжные разговоры. А нам, молоденьким, уделяли пустую булочную. Там стояла стойка с хрипким граммофоном, было нагромождение кулей с мукой, куда мы и карабкались поочередно между танцами. Я там научился, впрочем, и танго. Черно-белые плитки, еле слышный рокот граммофона, алые щеки кузинок и подружек, одетых в коротенькие платья уже подросших сестер. Смутная память о далекой, далекой, но недавней войне. А штаны у нас были в муке. Adios, muchachos, compañeros de mi vida.
Французский литературовед Луи Мартинес открыл для себя танго на родине, в Алжире, а испанская переводчица и филолог Эсперанса Гальего в эмиграции, во Франции.
Я открыла танго, когда мне было 16 лет. Это было в Париже. Родители повели меня на бал испанской эмиграции. Огромная толпа, и все чужие, я никого не знаю. Две девушки исполняют фламенко, а потом все начинают танцевать пасодобле и танго. И вот ко мне подходит старичок, и по родительскому напряжению чувствую, что отказывать нельзя, возраст надо уважать. Но пик моего ужаса наступает, когда все начинают расступаться и аплодировать. Надо понимать, что наша пара, старик и невинная девушка, вызывает особенный испанский восторг. Я вежливо танцую до конца, а что мне делать? На самом же деле тянет меня ко всему легкомысленному. Рок-н-роллу, сидению в кафе «Шампо» на бульваре Сен-Мишель и чтению Селлинджера по-английски. Родители этого не одобряли, а я завидовала еще более нелегкомысленным людям. Грустному Дон Жуану Сержу Генсбуру, скандальной Жан Муро, Марине Влади в русском платочке, поющей о том, как на закате ходит парень возле дома моего. И, конечно, беззаботной Брижит Бардо, песни которой постоянно исполняли тогда по радио, например, это «Инвитанго», которая начинается так. «Я приглашаю вас на неприличие этого почти аргентинского танго».
Je vous invite à l'indécence de ce tango presque argentin où je ferai la connaissance de votre corps contre le mien. où vous ferez la découverte de cet exotique entretien. Lorsque la musique est offerte, il faut la suivre, sachez-le bien. Entrez dans mon tango et je vous danserai, les yeux à demi-clos, perdus au milieu des reflets de la musique qui nous emmène. Quand les violons racontent leur peine, nos doigts emmêlés l'un à l'autre, comme les pétales d'une fleur, vous prouveront que je suis vôtre et que vous m'êtes proche de cœur. Je vous dirai...
Кажется, в Восточной Европе танго танцевали иначе, чем в Париже или Буэнос-Айресе. Хотя его никто не запрещал, было в нем что-то запретное, может быть, интимность. О польском танго вспоминает варшавский литератор Анджей Дравич.
Танцуй танго не так легко, пелось когда-то и танцевалось на Руси. Легко или нелегко, целый мир двигался и колыхался в этих ритмах. Оно, танго ведь закодировано в подсознании человечества, в его душе. Как, между прочим, вальс и, наверное, фокстрот, недаром Эторе Скола показал в своем фильме историю 20 века как историю сменявших друг друга танцев. Но емкость и разнообразие танго удивительные. Пожалуй, оно шире и глубже всех. В нем все, чего не выскажешь, а только почувствуешь. Для меня, например, что-то от моего далекого довоенного, скажем уже, не стыдясь, среднебуржуазного детства. А вот в этом Черняковском что-то от той давней Варшавы, где Черняков, район над Вислой, был чем-то вроде Молдаванки, где были особые законы, стиль, жаргон, воровской гонор, где царствовали рыцари ночей и знаменитая королева красоты черная Манька, убитая своим любовником за измену с графом, и где знаменитый кабачок Селянка, что-то вроде блаженства, посещали изысканные дамы, сопровождаемые министрами и генералами Пилсудского. А эти джентльмены, как писал их собутыльник поэт, не прочь были опрокинуть залпом за раз полстакана коньячку, а в селянце коньячек душкем по полшклянки. Да вот все еще поет это столь любимый нами Грещук, бард той старой Варшавы, и играет оркестр Карасинского с его неподражаемым варшавским звучанием. Gdy w tingel tanglu, tanglu krwią zawyśnie nóż, to zginął urkę. Każdy tajniak znał go, zostało tango i nic więcej już. Все это уже в далеком прошлом, ведь, по сути дела, это как и Пабелевская Одесса, кончилось с Первой мировой войной. Что-то мы еще пытались воскресить в нашем студенческом сатирическом театре в 50-е и 60-е годы. А сейчас вот я это слушаю, наверное, как старый одессит, когда он слышит, что на Дерибасовской открылась пивная, и мысленно, слегка покачиваясь ритмически, балансирую на границе прошлого и настоящего. И думаю о нашем душевном родстве и о том, что жизнь, в которой я, поляк, слышу Черняковское танго в русской передаче, что она, эта жизнь, хоть и далеко не всегда так легка, но все-таки удивительная. Thank you.
się tango, choć skromne rangą, lecz szacunkiem, bo jak cios w szpadryny ze nóg cię zwali fandą. Nie z Argentyny, tango, tango, stąd siemrane tango, 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 w Sierniakowskiej do tingel tanglu, tanglu wzywać wękiem stron.
Кажется, пора на родину, в Аргентину. Есть такое аргентинское слово «тангеро». Так называют композиторов, музыкантов и танцоров, связавших свою жизнь с танго. Одним из самых замечательных тангеро Аргентины был Астор Пиацолла, умерший летом прошлого года. Гибридом аккордеона и бубенчиков называл Пиацолла свой любимый музыкальный инструмент – бандонеон. Сам Пиацолла тоже был музыкальным гибридом. Он родился в итальянской семье под Буэнос-Айресом, вырос в Нью-Йорке под аккомпанемент джаза и только вернувшись в Аргентину, стал сочинять и исполнять танго. Вначале это были вполне традиционные мелодии, но где-то в 50-х Пиацолла взбунтовался. Его новое танго смутило и возмутило традиционалистов. Музыканта даже обвинили в антипатриотизме и аргентинофобии. Сам Пиацолла не скрывал, что его цель – придать танго интеллектуальный смысл. Он говорил: «Мое танго нужно танцевать не ногами, а головой». Поклонники у этого модернистского танго появились лишь в 60-х. Пиацоллу полюбили студенты, интеллектуалы и коллеги, музыканты. В каком-то смысле он был композитором для композиторов. Критики иногда сравнивают композиции Пиацоллы с бесконечными путешествиями. Его бандонеон и вправду ведет слушателя по лабиринтам жизни и в конце концов выводит в открытое пространство. Слава и признание пришли к композитору, когда ему уже было за 60. В 90-м году в Париже Пиацолла перенес удар. Только тогда Аргентина окончательно простила своего танго-отступника. Президент Менем лично распорядился позаботиться о композиторе. Известно, кто были повивальными бабками танго. Им до сих пор гордятся бордели Буэнос-Айреса. Но разве низкое происхождение и красота не совместны? Разве, скажем, парижские пролетарии, киногерои Жана Габена, не придумали своего элегантного стиля, потертого пиджачка с поднятым воротником, кашне и берета? В борделях Буэнос-Айреса танцевали в притирку, но почему-то увлекались не притиркой, а танцем. Оттягивали? Трусили? Или все-таки искусство сильнее жизни? Да, танго – это высокое искусство низкой любви. Но разве любовь бывает низкой? Гении современной хирургии разъединяют даже сиамских близнецов. Пиацолла своим танго-либре разлучал тела танцующих. Он был гениальным хирургом танго и потому потерпел поражение. Другими словами, одержал победу. Мое танго нужно танцевать не ногами, а головой. Потанцуем? Варшавский литератор Анджей Дравич, испанский филолог и переводчица Эсперанса Гальего, французский литературовед Луи Мартинес, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский и музыкант и поэт из Ганновера Валерий Брайнин Пасек, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».